Второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи 1-10. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Иоанн Златоустый. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». А второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 1. Апостол опять возбуждает ревность Коринфян среди многих скорбей их. И легко ведь им было ослабеть среди них по причине отсутствия апостола. Что же он говорит? «Не должно удивляться тому, что мы терпим скорби, и смущаться от этого, потому что от них мы получаем великую пользу». В чем заключается эта польза, он сказал уже и раньше, а именно «терпя скорби, мы носим мертвость Иисуса», глава 4, стих 10, «и представляем в себе неоспоримое свидетельство силы Его», именно говорит, «чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу», глава 4, стих 7, «и ясное доказательство воскресения, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Глава 4, стих 11. Но так как он сказал, кроме того, что через скорби и внутренний наш человек делается лучшим, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, глава 4, стих 16, то чтобы показать опять, как полезно терпеть бичевание и гонение, присовокупляет еще, что когда страдания достигают последнего предела, тогда для претерпевших их произрастают бесчисленные блага. Чтобы ты, слыша, что внешний твой человек тлеет, не стал скорбеть, он говорит, что когда это случится вполне, тогда-то ты больше всего и возрадуешься, и перейдешь к лучшему жребию. Таким образом, тому, кто ныне отчасти тлеет, не только не следует скорбеть, а, напротив, должно еще и желать этого тления в полной его мере, потому что оно более всего и ведет тебя к нетлению. Поэтому-то апостол и говорит: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Так как апостол раскрывает опять учение о воскресении, относительно которого они особенно хромали, то присоединяет в качестве основания суд об этом самих слушателей и таким образом утверждает это учение, впрочем, не прямо, как прежде, но как бы приведенный к этому рассуждению другими размышлениями, потому что они были уже прежде наставлены в этом учении. «Ибо знаем, — говорит, — что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Некоторые под земною храменную разумеют этот мир. Но я думаю, что апостол скорее намекает здесь на наше тело. Смотри же, как он самыми наименованиями показывает превосходство будущего пред настоящим. Сказав «земной дом», земная храмина, он противоположил ей небесную, сказав «храмина тела», тем указал на ее удоборазрушимость и кратковременность, противоположив ей храмину вечную. Слово «хижина» действительно часто означает кратковременность, почему и Господь сказал «в доме Отца Моего обителей много» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. Если же Священное Писание и называет иногда места упокоения святых хижинами, то не просто, а с прибавлением какого-нибудь другого слова. Так Господь не сказал, чтобы приняли в кровы свои, но в вечные кровы. Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Апостол назвал будущую нашу храмину еще нерукотворенную, чем как бы указал на храмину рукотворенную. Что же, неужели тело наше есть рукотворенное? Никак. Но он указывает или на здешние рукотворенные дома, или, если не так, то назвал будущее тело нерукотворенную храмину не для противоположения, но для того, чтобы более возвысить его достоинство и усугубить его славу. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Стих 2. Скажи мне, в какое жилище? В нетленное тело. Отчего же ныне воздыхаем? Оттого, что то тело гораздо лучше. Небесным же называют его по причине нетления. Этим словом он выражает не то, будто это тело не зайдет на нас с неба, а указывает только на благодать, посылаемую с неба. Итак, мало того, что не должно скорбеть, когда постигают нас некоторые искушения, но должно желать напротив всевозможных искушений. Как бы так сказал апостол: «Ты воздыхаешь, что тебя гонят, что твой внешний человек тлеет, воздыхай о том, что тебя не со всей жестокостью гонят, что твой внешний человек не истлеет еще совершенно». Видишь ли, как он дал речи противоположное направление, показав, что не о том надобно воздыхать, что постигают нас некоторые искушения, но о том, что они недостаточны. Апостол не назвал будущее наше тело хижиною, но жилищем, и весьма справедливо, потому что хижина легко разрушается, а жилище пребывает вечно. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими» — стих 3. То есть, хотя и сложим с себя это тело, однако не без тела там явимся, но с тем же самым телом, которое сделается тогда нетленным. Некоторые же читают «аще точию и облегшися, не нази обрящимся», и весьма рассудительно. Чтобы не все полагались на воскресение, апостол и говорит «аще же и облегшися», то есть в нетлении, и, получив нетленное тело, не нази обрящимся славы и известности спасения. О том же говорит он и в первом послании, то есть, что хотя и все воскреснем, киижда же во своем чину. И есть телеса небесная и телеса земная, глава 15 стихи 23 и 40. Воскресение будет для всех, но слава не для всех. Одни воскреснут в чести, а другие в бесчестии. Одни для царствия, а другие для мучения. Аще точию и облегшися, не нази обрящимся. Ибо сущие в теле сем воздыхаем, понеже не хощем совлещися, но пооблещися. Стих 4. Здесь он ясно и совершенно заграждает уста еретиков, показав, что говорит не просто о том или о другом теле, но о тлении и нетлении. «Мы не о том, — говорит, — воздыхаем, чтобы освободиться от тела, потому что мы не желаем сложить его с себя, но страстно желаем только освободиться от тления, которое в нем находится. Потому и говорит, что мы хотим не совлечься тело, но только облечь его в бессмертие». Потом сам же объясняет свои слова, чтобы смертное поглощено было жизнью. Так как для многих казалось тягостным разлучение с телом, и он шел против всеобщего голоса, говоря, что мы воздыхаем, потому что не желаем от него освободиться, если душа, могли сказать ему, так страдает и скорбит, разлучаясь с телом, то как же ты говоришь, что мы воздыхаем, потому что долго не освобождаемся от него? То, предупреждая такое возражение, апостол и говорит: «И я не утверждаю, что мы о том воздыхаем, как бы сложить себя. Никто без скорби не слагает его, почему и о Петре говорит Христос: и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 18, а о том, как бы облечь его в нетление. Оттого мы и тяготимся телом, то есть не от того, что носим тело, но от того, что носим тело тленное и страстное. Это-то и производит в нас скорбь. Но наступающая жизнь истребит и уничтожит тление. Именно тление, а не тело. А как же, скажешь ты, это произойдет? Не спрашивай о том. Бог это делает, не любопытствуй. На сие самое и создал нас Бог. Стих 5. Этими словами он показывает, что это прежде было определено о нас. Не теперь только это стало благоугодно Богу, но в начале еще, когда Он образовал нас из земли и создал Адама, а создал его не с тем, чтобы он умер, но чтобы соделать его бессмертным. Потом, чтобы более удостоверить в этом, присовокупил и дал нам залог Духа. Как тогда Он для этого бессмертия сотворил человека, так и теперь, через крещение, воссоздал его для той же цели. И в удостоверение этого дал нам немаловажный залог — Святого Духа. О залоге апостол упоминает часто, как для того, чтобы показать себя должником, так и для того, чтобы через это придать большую достоверность своим словам во мнении людей более слабых. Итак, мы всегда благодушествуем, то есть среди гонений, озлоблений и непрестанных опасностей смерти. Он как бы так говорит: гонит ли кто тебя, преследует ли, умерщвляет ли, не унывай. Все это к твоему благу. Не бойся, дерзай. То, о чем ты воздыхаешь и скорбишь, то есть, что ты работаешь тлению, это самое тление исхитит тебя из среды тления и тем скорее освободит от этого рабства. Потому и говорит: всегда благодушествуем, то есть не только в благоприятное время, но и во время скорбей. «Ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Стихи 7 и 8. Что всего важнее и выше, он поставил на конце, потому что со Христом быть лучше и выше, нежели получить нетление. Слово же его имеет такой смысл. «Гонящий и убивающий нас не отнимает у нас жизни. Поэтому не бойся, но дерзай, и тогда, когда рассекают тебя на части». Это не только освобождает тебя от тления и тяготящего на тебе бремени, но и тотчас же отсылает тебя к Господу. Потому и не сказал «сущие в теле», что мы находимся в нем, как странники в гостинице. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Видишь ли, как он, умолчав о неприятных именах смерти и кончины, заменил их вожделеннейшим наименованием «водворение у Бога». И, напротив, оставив наименование, кажущееся приятным, именно жизни, употребил неприятное, назвав здешнюю жизнь устранением от Господа. Это он сделал для того, чтобы никто не только не услаждался настоящим, напротив, даже тяготился бы им, и чтобы никто, приближаясь к смерти, не скорбел, а, напротив, радовался, потому что переходит к лучшим благам. Но чтобы кто-нибудь, услыша, что мы, находясь в этом теле, отходим от Господа, не сказал, что ты говоришь, неужели мы, живя здесь, находимся в удалении от Него, он отклонил это возражение, сказав: «Верою ходим, а не видением». И здесь мы имеем познание о Нем, но не столь ясное, а точно как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, как говорит он в другом месте. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. «Благодушествуем и желаем». Вот до чего он довел речь. До сильнейшего желания кончины. Слово «благоволим» у него тоже значит, что и «сильно желаем». Чего желаем? Выйти из тела и водвориться у Господа. Так-то он всегда делает, о чем я и прежде замечал, обращает в противную сторону слова противников. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Стих 9. Но там ли, здесь ли мы находимся, говорит, наше дело только заботиться о том, чтобы жить сообразно с Его волею, потому что в этом наша главная обязанность. Таким образом, с этим благоугождением ты уже, без сомнения, наследник царствия. Но чтобы верующие, приобретя такое страстное желание отойти ко Господу, не сетовали на замедление этого отшествия, апостол здесь уже дает им то, что составляет главное из всех благ. Что же это такое? То, чтобы благоугождать Господу. Не просто отойти отсюда хорошо, но отойти благоугодивши. Через это последнее хорошим становится и первое. Равным образом не просто жить здесь тяжко, но тяжко жить, оскорбляя Бога. Итак, не думай, что для вечной жизни достаточно одного разлучения с телом. Везде нужна добродетель. Вот почему, как рассуждая о воскресении, он не дал основания полагаться только на него, сказав: «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». так точно говоря и о разлучении с телом, чтобы ты не подумал, что этого только достаточно тебе для спасения, присовокупил, что надобно еще быть благоугодным Богу. Возбудив таким образом ревность многоразличными благами, апостол не забыл побудить их и страхом угрожающих зол, так как блаженство наше состоит и в стяжании благ, то есть Царства Небесного, и в избежании зол, то есть гиенны. Но желание избежать мучений сильнее действует. И если бы вред ограничивался только лишением вечных благ, то многие легко бы на это согласились. И если же он соединен с мучениями, то едва ли кто согласится. Конечно, первое надлежало бы считать более несносным, но для многих, по причине слабости их и привязанности к земному, последнее представляется более тяжким. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово» — стих 10. Но опять, устрашив и возбудив слушателя напоминанием об этом суде, он и здесь не оставил скорби без утешения и присовокупил нечто приятное, сказав, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Этими словами апостол и живущих добродетельно, а между тем гонимых укрепляет надеждами, и ослабевших делает более ревностными страхом наказания. Вместе с тем подтверждает также и учение о воскресении тел. Тело, говорит, которое служило добродетели или пороку, не будет исключено от участия в воздаяниях. Вместе с душою одни тела будут преданы мучениям, а другие увенчаются наградами. Между тем, некоторые из еретиков говорят, что тело восстанет не прежнее, но другое. Как же это, скажи мне? Одно тело грешило, а другое зато будет наказываться? Одно жило непорочно, а другое увенчается? И что вы скажете Павлу на слова его «не хотим совлечься, но облечься»? Как же тленное поглощается жизнью? Он не сказал, чтобы поглощено было смертное или тленное тело телом нетленным, но чтобы тление — жизнью. А это будет тогда, когда воскреснет то же самое тело. Если же прежнее тело будет оставлено, а вместо него устроено другое, тогда тление не будет поглощено, но пребудет во всей силе, потому и не будет этого. Но тленному сему, то есть телу, надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 53. Настоящее тело находится между тлением и нетлением. Ныне оно тленно, а после будет нетленно. И ныне оно в этом состоянии тления находится потому, что нетлению не свойственно разрушение, и тление, говорит, не наследует нетление. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 50. Иначе как будет нетление? Но напротив, тление поглощается жизнью. Тление побеждается нетлением, но последнее первым никогда. Как огонь расплавляет воск, но воск не расплавляет огня, так и нетление истребляет и поглощает тление, но тление никак не может одержать победы над нетлением. Итак, слыша Павла, говорящего, что «всем нам должно явиться предсудилище Христово», вообразим мысленно этот суд и представим, что он уже совершается теперь, и что требуется отчет, Я намерен подробнее изобразить его, так как Павел, как говоривший о скорбях и не желавший возбуждать в них еще новых скорбей, не продолжил далее слова об этом суде, но, высказав кратко суровый приговор, каждому получить соответственно тому, что он делал, тотчас перешел к другому рассуждению. Итак, представим, что этот суд уже наступил. Пусть каждый испытает совесть свою и вообразит, что уже пришел судья, и все открывается и делается явным, потому что мы не только будем предстоять, но и будем изобличены на суде. Не краснеете ли вы? Не смущаетесь ли? Но если и ныне, когда еще не наступил день суда, когда мы просто напомнили о нем и только мысленно его представили, мы казнимся совестью, то что будет с нами, когда действительно он наступит? Когда вся вселенная предстанет на суд, все ангелы и архангелы и другие небесные силы? Когда люди будут стекаться от всех концов земли, восхищаемые на облаках? Когда все будут объяты страхом? Когда повсюду вострубят трубы и будут раздаваться неумолкаемые звуки? Подлинно, если бы и не было гиены, то быть отверженным в присутствии столь светлого собрания и отойти с бесчестием, каким великим было бы наказанием? Если и ныне, когда выступает царь со своей свитою, каждый из нас, сознавая свое убожество, не столько получает удовольствия от этого зрелища, сколько печали от того, что нисколько не может участвовать в великолепии окружающем царя и не находится близ него, то что будет тогда? Неужели ты почитаешь маловажным наказанием не быть включенным в этот сон, не быть удостоенным неизреченной славы, быть отлученным куда-то далеко и надолго от этого торжества и неизреченных благ? Но когда и мрак, и скрежет зубов, и неразрешимые узы, и червь неумирающий, и огнь неугасающий, и скорбь, и теснота, и страждущий в пламени язык, как это случилось с богатым, будут уделом человека, когда мы будем испускать вопли, и никто не будет нас слышать, будем стонать, терзаться от невыносимых болезней, и никто не будет внимать нам, будем всюду озираться, и ниоткуда не получим утешения, то с чем сравнить жребий бедствующих таким образом? Что может быть несчастнее этих душ? Что может быть более достойно сожаления? Если мы, входя в темницу и видя в ней одних иссохшими от печали, других обремененными оковами и страдающими от голода, иных заключенными во мраке, приходим в ужас, цепенеем и всячески остерегаемся, как бы не попасть сюда, то что будет с нами, когда насильно повлекут нас для истязаний в самую гиену? Там оковы не из железа, но из огня никогда не угасающего. И ни одного рода с нами будут там у нас приставники, которых можно часто привести в сострадание, но ангелы, на которых страшно будет и взглянуть, потому что они будут пылать великим гневом на нас за нашу непокорность владыке. Там не так, как здесь. Для облегчения бедствия твоего не принесут тебе один серебра, другой пищи, иной утешительного и отрадного слова, там все будут чужие. Даже иной, Иов и Даниил, хотя бы увидели кого из своих родных страдающими, не согласятся тогда ходатайствовать за несчастных. Тогда отнимется у нас всякое сострадание, свойственное теперь природе нашей. Так как благочестивые родители порой имеют нечестивых детей, и благочестивые дети нечестивых родителей, то чтобы радость праведников всегда была чистая, и чтобы наслаждающиеся благами не возмущались состраданием, для этого, повторяю, и самое сострадание отнимется. И они вместе с владыкой воспылают гневом даже против единокровных своих. В самом деле, если и теперь самые обыкновенные родители иногда отказываются от детей своих и исключают их из своего родства, когда видят живущими распутно, тем более так поступят тогда праведники. Пусть поэтому никто не надеется иметь утешение в той жизни, если не сделал ничего доброго в здешней, хотя бы имел бесчисленное множество праведных предков. Каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Стих 10. Мне кажется, что апостол здесь разумеет и блудников, и как их, так и всех других грешников желает привести в страх ожидающими их наказаниями. Послушаем же и мы. Если тебя палит огонь плотской похоти, противопоставь ему тот огонь гиенский, и огонь похоти твоей тотчас погаснет и исчезнет. Хочешь ли сказать что-нибудь гнусное, помысли о том скрежете зубов, и страх обуздает язык твой. Желаешь ли сделать какое хищение, послушай, что повелевает и говорит судья. Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 13. И таким образом изгонишь и эту страсть. Если ты предан пьянству и ведешь жизнь невоздержанную, то послушай, что говорил богач. «Пошли Лазаря, чтоб концом перста своего освежил горящий в пламени язык мой и не получил помощи». Евангелие от Луки, глава 16, стихи 24 и 25. «И отстанешь от страсти невоздержания. Если ты любишь увеселение, рассуждай о тесноте и скорбях, имеющих быть там. После этого ты и думать о них не станешь. Если ты жесток и немилосерден, то припоминай тех дев, которые за то, что погасли их светильники, оказались вне чертога жениха, и ты скоро сделаешься человеколюбивым. Не родив ты и беспечен, размышляй о судьбе скрывшего талант свой, и ты сделаешься быстрее огня. Тебя снедает страсть, как бы завладеть достоянием ближнего твоего? Воображай непрестанно неумирающего червя, и легко освободишься и от этой болезни, и все прочие слабости исправишь. Бог ничего не заповедал нам трудного и тяжкого. Отчего кажутся нам тяжкими заповеди Его? От нашего расслабления. Как самое трудное при нашем старании и ревности становится легким и удобоисполнимым, так и легкое от нашей ленности делается тяжким. Итак, рассуждая обо всем этом, будем смотреть не на то, как некоторые предаются роскоши и невоздержанию, а на то, каков будет их конец. Конец же их в здешней жизни — гной и уточнение плоти, а в будущий — червь и огонь. Равным образом будем смотреть не на то, как некоторые хищничают, а на конец их жизни. Их в настоящей жизни снедает беспокойство, страх и мучение совести, а в будущий ожидают неразрешимые узы. Будем рассуждать не о людях славолюбивых, а о том, что следует за славолюбием, но за ним последует присмыкательство и лицемерие здесь, а там невыносимое мучение в вечном пламени. Если мы будем таким образом размышлять сами с собою и противопоставлять такие и подобные размышления нашим злым пожеланиям, то скоро изгоним из себя и любовь к настоящим благам, и возжжем в себе любовь к будущим. Итак, возжжем, воспламеним эту любовь. Если одна мысль о благах небесных, даже неясная, доставляет нам столько удовольствия, то подумай, сколько радости должно принести самое наслаждение ими. Блаженны, и трижды, и бесчетно блаженны, наслаждающиеся теми благами. Напротив, достойны сожаления, и трижды несчастны те, которые претерпевают мучения. Итак, чтобы нам быть в числе первых, а не последних, возлюбим добродетель. Таким образом, мы наследуем и будущие блага, которых все мы и досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.